Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И с удовольствием представляю гостью сегодня вместе с нами и с вами. Здесь, в этой студии, студии Светлого радио, Алина Титова, руководитель проекта «Православная дикания в Европе» и проекта «Добро море». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады, что вы к нам снова приехали из Германии. Мы в прошлый раз говорили подробно достаточно про проект «Православная дикания в Европе». Про проект «Добро море» тоже поговорили. С тех пор прошло несколько месяцев. Смена прошла на море.
Да-да.
Да. Хорошо прошло все.
Добро-добро.
Добро. В Черногории, потому что. Поэтому и добрый. Так, мы, наверное, начнем с того, что напомним нашим слушателям о том, что такое православная дикания в Европе, как с чего все начиналось и что за проект «Добро море».
Хорошо, давайте напомним. Русская православная дикания в Европе, она же «Доброе дело», начиналась около 8 лет назад с небольшого объявления в газете.
Который вы делали.
Который, да, мы делали.
Напомню.
Призывая всех, да, помочь материально одной из семей, которые попали вот в трудную ситуацию, болел ребенок, и нужны были деньги. Вот, с тех пор мы, конечно, разрослись. Теперь это такая большая организация с группами локальными в разных городах Германии и даже в разных странах Европы. В основном это на базе, эти группы, на базе православной церкви, русской православной церкви находится. И мы помогаем добровольчески, то есть безвозмездно, да, помогаем всем приезжающим на лечение в Европу, поддерживаем их всячески, организационно, и духовно, и материально, и так далее. Ну вот, и...
А для этого требуется какая-то конфессиональная принадлежность?
Нет, это открытая совершенно система для всех. То есть и волонтеры у нас не обязательно православные, хотя по преимуществу. Вот. И, конечно, наши подопечные — это совершенно разные люди из разных национальностей, разных вероисповеданий. В общем, это все просто основано на том, что человеку нужна помощь, да, и мы ее можем оказать. Конечно, более-менее ограничено признаком языка, да, русского. Они в основном все русскоязычные, наши подопечные. Хотя тоже сейчас в последнее время не совсем так. Теперь у нас уже там и славяне, там и сербы, и из Македонии.
Все славяне, и Македония, и Сербия, да. Украина, Белоруссия.
Ну, Украина, Белоруссия, это вообще как бы... То есть мы изначально помогали всем русскоязычным, да, всем, кто из бывшего Советского Союза, там, приезжает на лечение. Ну, вот сейчас мы помогаем не только тем, которые приезжают на лечение, но также и тем, которые остаются дома по каким-то причинам. Ну, даже мы пытаемся поддержать людей в лечении дома, если это возможно.
Дома в России, условно.
Ну, например, в России, Украине. Или в Беларуси, или в Украине, да. Особенно это касается таких заболеваний, которые, ну, на самом деле не требуют каких-то особых...
А как вы помогаете из Германии таким образом тем, кто не приезжает в Европу, а особенно в Германию, а лечится здесь?
Ну, прежде всего, мы всегда всем помогаем информационно. Оказывается, что проще человеку обратиться к нам, к организации такой, ну, европейской, по сути, да, чтобы узнать, что у него творится дома, там, в радиусе 100 километров, потому что информация на месте недоступна. Вот. То есть у нас очень большой уже пул собран и по клиникам, и по центрам реабилитационным, и по фондам, в общем, по разным таким направлениям. Мы пытаемся это сделать, сейчас поставить на основу такую высоких технологий, скажем так, да, то есть чтобы это все где-то собрать, и люди могли туда заходить и сами находить эту информацию и пользоваться ею. Вот. Но пока все вручную, пока люди обращаются, мы им там даем какую-то информацию о том, что они могут сделать у себя. Мы помогаем также организационно.
То есть, почему они обращаются к вам? В России очень много фондов, которые работают, причем целенаправленно по конкретному случаю конкретного заболевания.
Да.
И если у ребенка или у взрослого человека какое-то заболевание, соответственно, чаще всего родители ребенка или там, сами люди, которые что-то страдают, ищут фонды в России, которые могут им помочь вот конкретно с их случаем, если того требуют нехватка денег.
Но мы-то как раз не фонд.
И
фонды как раз, как правильно вы сказали, специализируются на каких-то конкретных случаях. И если человек точно уже знает, где он хочет лечиться, да, сколько ему нужно денег, то тогда он обращается в фонд, и большая вероятность, что фонд ему поможет в этом. Но чаще-то всего люди, сталкиваясь с бедой, они, ну, во всяком случае, в начале...
Руки опускаются.
У них и руки опускаются. У них не то, что руки опускаются, они растеряны, они мечутся, они не знают, у них нет... Они вырваны из своей обычной среды, помещены в совершенно непонятную какую-то ситуацию, где они ничего не знают, и им нужна информация. Вначале им нужна информация и структура какая-то, да, они должны понять, куда двигаться. Человек может очень многое сделать, можно собрать деньги, можно выехать, там можно всякие чудеса, так сказать, свершить, но он должен четко понимать, что делать по шагам. И как раз фонды тут совершенно не помогают, потому что, ну, они просто не будут рассматривать случай, который еще непонятно, что с ним делать. А мы как добровольцы, как, да, волонтерская организация, мы как раз поддерживаем во всем, кроме денег. Как раз с деньгами у нас не очень хорошо, мы для этого обращаемся в фонды, собственно. А наша основная задача — это поддержать человека.
Это нормальная ситуация, потому что если все будут заниматься исключительно деньгами, то пропадает еще огромная важная часть. Это психологическая помощь, это...
Ну, как выясняется, вообще деньги не самое главное.
Ой, Ли!
Это банальная такая... Нет, ну, да. На самом деле, потому что можно собрать огромные суммы и впустую их истратить. То есть результата от этого не будет. Просто потому, что человек неправильно рассчитал там, или не туда обратился, не туда приехал, или эти деньги ушли просто посредникам, и так далее, и так далее. Случаев масса. Поэтому нужно быть осознанным, информированным, да, и четко понимать, что тебе нужно. Тогда и суммы меньше нужны на самом деле, и они более, конечно, все эти сборы более эффективны. Действительно, можно получить то лечение, которое требуется, а не так сказать, не просто... собрать большую сумму и потом с ней куда-то по всем клиникам пытаться как-то туда, да, внедриться.
На самом распылить деле, ее, да, на несколько клиник, а потом уйти ни с чем.
И потом уйти ни с чем или там, да, какая-то... Ну,
а кто вы?
Кто мы? Мы?
Вы Алина Титова, мы знаем, мы так вас представили. Нет, кто вы? Вы ваши соратники.
Мы наши
по борьбе.
Мы нет, не по борьбе, я вообще вот это вот слово...
Я тоже терпеть не могу, вот слово «соратники» не люблю.
Революционные наши прошлые корни все эти, да, они как бы дают о себе знать, у меня там как раз они есть. Вот никакой борьбы у нас, наоборот, мы стараемся все гармонизировать, да, и сделать так, чтобы вокруг было светлее и добрее. Вот это мы и есть. Мы такие люди, которые от какой-то наполненности внутренней готовы делиться с другими, да, своими там, ресурсами временными, душевными, потому что помощь — это как раз проще всего деньги дать, а основная эта помощь, она происходит на личностном уровне, и не каждый готов к встрече с ситуацией, с человеком, которому помощь нужна. Волонтеры — такие люди, которые, ну, в общем, довольно смелые, которые напрямую в эту ситуацию, ну, с этой ситуацией лицом к лицу сталкиваются и готовы чем-то поделиться, человека поддержать, там, и утешить, и встряхнуть, да, если надо, и как-то в чем-то ограничить. Вот. То есть на самом деле Это такие, такой ресурс, который очень нужен человеку, там, семье, да, попавшим вот в ситуацию, когда они ничего не видят и в растерянности, и в раздумьях. Вот, поэтому волонтеры у нас в разных, как бы, и в разных странах, и в разных ситуациях встречаются.
Германия, Англия, Германия, Италия, Голландия, Бельгия.
Ну, в основном Германия, у нас есть в Израиле, у нас есть в Швейцарии наши коллеги, которые по нашему принципу организованы, в Австрии. Вот, и во всех странах бывшего Советского Союза мы тоже представлены.
Ну, соответственно, и в России, и в Москве.
Да уж, конечно, да.
А как вы представлены в Москве?
Ну, у нас здесь есть координатор, у нас здесь есть несколько волонтеров, которые помогают. У нас очень много здесь друзей, то есть людей, которые не называют себя волонтерами, но в случае надобности они там могут и поехать, и встретить, и привезти, да, и помочь с оформлением документов для того, чтобы поехать на лечение и так далее, и так далее.
Я читаю раздел «Мы помогаем», угу, на сайте ortodikonia.de. Дети, которые приезжают в Европу из стран бывшего Советского Союза на лечение, главный предмет нашей заботы. По статистике, каждый год в клинике Германии приезжает от 5 до 15 тысяч иностранных русскоговорящих пациентов. Добровольческая поддержка на месте лечения, организация лечения, сбор средств, психологическая, юридическая и другая профессиональная поддержка, переводы и духовная поддержка. Это направление работы. Ну и дальше там сообщается, угу, что в 26 городах Германии, Англии, Италии, Голландии и Бельгии, ну вот не только, еще и Швейцария, Израиль, страны Советского Союза бывшего. Информация о детях приходит из клиники или от общего координатора диакония. Местные рабочие группы постоянно обновляют базу данных, получают актуальную информацию от главного координатора в общем рассыле. Диакония работает с другими группами добровольцев, фондами и благотворительными организациями. Mm-hmm. Yeah. То есть получается, что мы имеем дело с такой разветвленной сетью благотворительной помощи русскоязычным, русскоговорящим в странах Европы. Конечно, это очень важно. Наверное, как-то можно и вам помочь.
Да, конечно. Мы вообще за то, чтобы давать возможность другим помочь. Да, то есть и нам можно помочь, через нас можно помочь нашим подопечным и в то же время себя как-то реализовать именно с точки зрения вот такой общей человеческой ценности, да, для каждого человека очень важно иметь возможность кого-то поддержать, кому-то помочь. Но у нас на нашем сайте написано, как может человек присоединиться к нам в качестве волонтера или в качестве какого-то специалиста, который может помогать, там, начиная от кинооператора и заканчивая психологами и так далее. И, конечно же, спонсорская помощь, пожертвования приветствуются очень, да, потому что, как я говорила, мы, хотя и не фонд, и в основном именно добровольчески помогаем своей такой вот именно своими усилиями, там, временем и так далее. Но деньги для наших подопечных всегда нужны на те нужды, на которые фонды не дают. На билеты, на лекарства, на всякие различные какие-то бытовые нужды, на то, чтобы закрыть сборы на лечение, да, оставшиеся там какие-то небольшие суммы, из-за которых человек не может поехать, ребенок не попадает на лечение. Поэтому мы, да, мы готовы и с радостью примем любые пожертвования. У нас есть счета, да, у нас есть реквизиты на нашем сайте. Все сделано максимально просто, чтобы человеку из разных, ну, то есть людям в разных странах было легко нам помогать именно финансово. Ну, то есть есть счет и российский, есть и PayPal, есть и в Германии. То есть у нас на всякий вкус и возможности.
Ну, и замечательный раздел, я смотрю, как можно помочь и вам, и людям, которых вы опекаете. Угу. Это и пожертвование, это и поддержка молитвой. Есть молитвенный, да, список целый сформирован у вас на сайте. Можно взять опеку над семьей.
Да, вот.
А это... что это за проект такой? И где это происходит?
Да, я... Ну, во-первых, я хотела уточнить небольшой момент, вот помочь нам. У нас нет никаких расходов именно на нашу работу.
Потому что все это делается силами добровольцев, волонтеров, да, которые работают где-то и добровольно, посильно участвуют в вашей деятельности.
И у нас нет расходов на, ну, на какие-то... На то, что обычно у фондов уходит какая-то определенная часть. То есть у нас нет помещения, у нас нет там никаких таких... материальных составляющих, поэтому вся помощь, которую мы получаем, она вся идет на подопечных. Вот. И по поводу молитвенной помощи, или по поводу чего мы?
По поводу молитвенной помощи здесь все достаточно понятно, потому что есть список на сайте опубликован, и те, кто, те, для кого это важно, в том числе и принять участие вот в такой помощи, да, помолиться за кого-то, может найти этот список с именами людей, которым нужна такая поддержка, и, соответственно, за них молиться.
А вот взять
опеку над семьей, что это такое?
Да. Очень часто к нам обращаются люди, которые... попали в тяжелую ситуацию, часто это, ну, практически всегда связано с болезнью члена семьи, ребенка, например, и с определенными отягчающими еще обстоятельствами. Ну, не секрет, что болезнь ребенка, она так... Это такая проверка на прочность семейных отношений, да, и она требует... собранности и максимальной какой-то такой усилий всей семьи. Вот. Но, например, уходит муж, да, ребенок болеет, там сгорает дом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что Алина Титова, руководитель проекта «Православная дикония в Европе» в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Опека над семьей. Это одно из направлений, которому работает «Православная дикония в Европе», проект «Доброе дело». Да, вот мы остановились на том, что случаи бывают разные. Может уйти кто-то из супругов, может сгореть дом, может случиться еще какое-то несчастье дополнительное к тому,
что
которое
уже
произошло. В семье есть.
Или там бывает, бывает так, что, например, в семье двое детей, и один заболевает, и через какое-то время оказывается, что и другой заболевает. Вот, несмотря на то, что вероятность невелика, но вот такие прямые попадания.
И снаряды падают в одну воронку, это правда.
Да. И часто просто люди, ну, в таком пребывают состоянии, в шоке, что они не могут ничего предпринять. Им нужна какая-то передышка, им нужно какое-то время, когда для того, чтобы собраться силами, да, и вот это вот все преодолеть. И тогда мы берем эту семью под свою опеку, скажем так, на полгода. И за это время... То есть мы находим спонсора или там человека, который готов определенную сумму каждый месяц выплачивать, да, на наш, конечно, счет, а мы уже потом переводим ее семье. Какую-то она небольшая, там 100 евро или 200 евро, но стабильная. И люди знают, что у них есть некий, ну, какая-то подушка, да, постоянная такая сумма, на которую они могут рассчитывать.
Но если речь идет о Германии, мне кажется, 200 евро это достаточно.
Мы, конечно, это в основном случае из не в Европе. Хотя тоже. В Македонии у нас такая семья есть, например.
В Македонии 200 евро это уже лучше.
Да. В Германии это, конечно.
То есть это возможно и в России.
Это как раз для России, Белоруссии, Украины. Там, Казахстана и так далее.
А бывает, что над одной семьей берут шефство опеку несколько человек?
Конечно. То есть происходит, технически это происходит так. К нам приходит заявка от мамы там, или от родственников, или еще от кого-нибудь, от волонтеров, например, российских, что есть такая семья. У нее там вот такая ужасная ситуация. Больной ребенок, два ребенка, там, бабушка при смерти, ну и так далее. Я могу тут много всякого ужаса наводить. Приходит такая заявка. Угу. Вот, когда читаешь письма вот, живых людей, да, вот как они написаны, ты понимаешь, насколько это действительно изнутри ужасно. Вот.
А вы проверяете правдивость?
Да.
Потому что, конечно. К сожалению, случаи-то разные бывают.
Конечно.
И требуете ли вы от семьи отчетность по деньгам? Которые...
Конечно. То есть, конечно, после того, как приходит такой запрос, мы посылаем своих волонтеров, которые есть на месте, да, Ну, во-первых, многие, если такая семья на самом деле есть, то волонтеры и волонтерские организации, которые в этой области работают, они точно ее знают. Вот. И мы прежде всего обращаемся к нашим коллегам, которые есть на месте, например, там в Украине. Да? Понятно, что там мы все друг друга знаем. И нам точно говорят, да, есть такая семья, или нет, это вот там на самом деле не так. Вот. После этого мы проверяем это лично, то есть кого-нибудь посылаем туда, кто знакомится, смотрит вообще, какая там ситуация. И потом этот же человек, наш волонтер, он затем и постоянно, ну, во-первых, через него идет вот этот передача денег, да, вот. Хотя мы очень редко деньги даем в руки, в основном мы оплачиваем что-нибудь, жилье, например, да, там, или медикаменты. Нужно столько-то денег в месяц на медикаменты. Мы
может
покупаем.
Ли быть ситуация, когда никто не болеет, слава богу.
Но все равно, да. Но все равно понятно,
вот так
что.
Так вот получилось.
Сложно.
Там, сложно, работу потеряли, что, к сожалению, сейчас часто происходит, не могут какое-то время найти новую, попали в бедственное положение. Нет, это там не история про то, что последнюю копейку пропивают, а вот временный такой лаг, когда действительно испробованы все средства, но работа не находится, денег толком нет, жить не на что.
Да, есть, ну вот у нас такая, ну вот одна из историй, мама обратилась к нам, там не было никакой болезни, но там было, там был развод и борьба за ребенка. И ребенок долгое время, ну, практически там, половину своей жизни находился с отцом, потому что у мамы не было денег на то, чтобы снять квартиру, она там мало зарабатывала и так далее. Вот. И ей опека не давала возможности этого ребенка даже видеть толком. Вот. И мы помогали тоже несколько месяцев, там меньше 6 получилось.
Это редкая история, потому что опека же всегда на стороне матери обычно бывает.
Это...
Или это миф?
Не, ну, во-первых, это такая европейская история. Вот.
Там... Ту, которую вы рассказываете,
да-да.
Или то, что я говорю?
Нет, которую я рассказываю.
Да, там
а там у нас равноправие, поэтому...
Спасибо, еще раз напомнили.
Да-да-да. Ну, на самом деле, конечно, на стороне матери, но бывают разные ситуации, в зависимости от того, какой там напор со стороны, с другой стороны, да, вот, конфликта и так далее. Там была действительно сложная ситуация, именно в связи с тем, что конфликтная была очень ситуация с отцом и, ну, с бывшим мужем. И у нее была очень сложная какая-то такая... ситуации с работой, и мы ей помогли оплачивать жилье определенного размера для того, чтобы она могла там проводить время с ребенком, взять его к себе. Ну, вот. То есть, ну, потому что страдания матери, которая не видит, там, не знаю, 5 лет своего ребенка из-за того, что у нее материально не складывается, да, это, конечно, очень тяжело переносимая вещь, и ее состояние, оно такое, что не способствует тому, чтобы она там как-то материально встала на ноги, да, раскрутилась и так далее. Вот, поэтому ей нужна была небольшая такая помощь, и когда мы ее оказали, она даже скорее, там были мизерные деньги, но этого хватило, чтобы, во-первых, решить проблему со снятием жилья, во-вторых, просто психологически это очень важно, что человек знает, что он не один, что его могут поддержать, и, ну, вот в такую сложную, в сложный момент его жизни прийти на помощь. Вот, и это дает силы, и она действительно... ну, как бы ее ситуация улучшилась, скажем так. Вот. Поэтому случаи, конечно, не обязательно это должно быть связано с болезнью, хотя к нам они просто приходят чаще, и это естественно, потому что мы все время, наши подопечные, они, в общем, связаны с этими ситуациями, именно с заболеваниями. Вот. И потом они могут к нам обратиться вторично уже, вот в связи с чем-то другим, там уже после излечивания, да, но все равно ситуация может быть сложной, потому что люди во время лечения выпадают из обычной жизни, и потом им очень сложно. Они же продают квартиры, они продают там все, что могут для того, чтобы выехать на лечение. Там все ресурсы уже исчерпаны. И дальше тоже... А дальше о них все забывают, и фонды от них отказываются, и как бы помочь помочь им некому. Поэтому, кстати, была придумана вот эта реабилитационная программа.
Доброморе.
Доброморе, да.
Да, мы о ней обязательно сегодня будем говорить, да. Потому что с тех пор, как мы с вами последний раз здесь в нашей студии встречались, прошла смена Доброморе.
Да, да.
И об этом тоже хотелось бы поговорить подробнее. Но через минуту я напомню, что у нас в гостях Алина Титова, руководитель, организатор православной диаконии в Европе «Доброе дело» и руководитель проекта «Доброморе». Я Алексей Пичугин. Через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».